Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 167-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня, как и всегда, зовут Антон Поздняков, и сегодня я проведу для вас выпуск один, как в старые добрые времена, поговорим, как и водится в сольных выпусках о новостях, которые произошли за последние пару недель, ну и, конечно же, отвечу на некоторые ваши вопросы, на которые успею. Напоминаю, что присылать свои вопросы вы можете на почту ap@birdcast.com по первым буквам моих имени и фамилии ap@birdcast.com. Что касается новостей, начнем, наверное, с не очень веселых. К сожалению, умер четвертый человек, который был на Луне, Алан Бин. Это астронавт НАСА, который участвовал в миссии Аполлон-12, и после этого он многим был известен как достаточно неплохой художник. В чем-то его творчество, которым он занимался, по сути, на пенсии, было похоже на Леонова. Леонов тоже рисовал в очень таких интересных, собственно, почему рисовал Леонов, пишет, Леонов все живой, и их картины в чем-то похожи. Вы можете погуглить буквально, я думаю, первые результаты вам покажут, такие ярко-синие, ярко-желтые цвета. Вообще говорят, что в космосе цвета, ну и, собственно, при любых достаточно сильных изменениях атмосферы, к которым мы не привыкли, цвета могут очень сильно меняться. Я в свое время такое слышал о картинах Рериха, которые тоже очень многие написаны в горах, и многим, глядя на картины эти, кажутся цвета совершенно неестественными, в то время как люди в горах, побывавшие, скорее склоняются к тому, что да, возможно, где-то есть преувеличение, но при этом гораздо ближе все к реальности, чем может показаться какому-нибудь городскому жителю. Так что картины людей, которые побывали в космосе, это, конечно, наверное, такое восприятие, которое нам пока не очень доступно. И также скончался вот за те две недели, пока мы с вами толком не слышались, Дон Питерсон. Это тоже астронавт НАСА, который в 1983 году летал на Челленджере, на шаттле, и выходил, в частности, там в открытый космос. Есть фотографии, где там открывается вот эта вот крышка шаттла, которая находится у него, скажем так, на спине, и оттуда астронавты выходили в космос. Что ж, это печальные новости, но такова жизнь. Давайте попробуем дальше чуть с большим оптимизмом. Вот касательно того, что я говорил, мол, людей, которые побывали в космосе, их впечатления интересно наблюдать, в том числе в виде картин, но и нам, мол, это не очень близко, но с каждым днем нам такой опыт может становиться все ближе, и у нас Spaceship Two. Напомню, это корабль компании Virgin Galactic, которой владеет Ричард Брэнсон, тоже такой достаточно эксцентричный дядька, у которого много денег. Видите, в космосе частные компании, они в основном таким дядькам и принадлежат, что Безос, что Маск, что Брэнсон, все такие вот, ну, необычные люди, скажем так, если мы будем говорить об том, как они там выражают свои эмоции, на что они тратят деньги, как они ведут себя публично. Но речь сейчас не об этом. Spaceship Two совершил очередной успешный суборбитальный тестовый полет, и на шаг мы ближе к космическому туризму. И я уже это в очередной раз говорю на протяжении, наверное, последних, да всех лет, что веду подкаст «Теория большой бороды», что, мол, вот-вот, еще чуть-чуть, и космический туризм станет близким. Но на самом деле, поначалу он будет достаточно дорогим, но со временем конкуренция будет снижать стоимость, и это очень-очень круто. Да, именно то, что у нас есть несколько компаний, которые уже на пороге того, чтобы наконец-то дотестировать все свои технологии и начать запускать людей в космос. Что же касается вот этих вот впечатлений, вот да, вот у нас сейчас есть там Blue Origin, есть Virgin Galactic, и непонятно, кто первый запустит, и это наверняка будет таким конкурентным преимуществом, несмотря на то, что делают они разные вещи. Если Blue Origin просто взлетает вверх в капсуле, то здесь все-таки корабль, который отстегивается от самолета, и после самолета включает собственный двигатель, выходит на суборбитальную траекторию. Так что, конечно же, это не совсем одно и то же, но тем не менее, опыт для человека побывать в космосе – это сейчас решающий, конечно, фактор, поэтому можно вот так вот объединять эти две компании. Мне лично напоминает это все биатлонный стадион. Мы видели спортсменов на огневом рубеже и увидели, как они побежали на круг, и видим, что они, в принципе, близко друг к другу. Да, там Брэнсон ушел на несколько штрафных кругов с неудачным приземлением, да, в принципе, с трагедией, которая произошла с первой версией Spaceship Two, который разбился, и, напомню, там в результате погиб один из пилотов. Это отбросило его назад, но тем не менее мы понимаем, что вот мы сейчас сидим на стадионе, и из вот этих вот елочек сейчас могут выбежать в любой они момент вдвоем, плечо к плечу, и неизвестно, кто добежит на финиш первым. Так что это интересная гонка. Да, достаточно локальная, да, до масштабов лунной гонки ей еще очень далеко, но тем не менее... Я, например, бы сейчас не делал ставок, вот если бы меня спросили, кто первый запустит людей в виде космических туристов, вот, да, за эту символическую линию в 100 километров, будет ли это Брэнсон либо Безос, мне сложно бы сделать было выбор. Наверное, я бы деньги поставил все-таки на Безоса, но не уверен, что это будет хорошая ставка. Тут еще хотел поделиться с вами историей небольшой, ну как историей. Был я, значит, на финале Лиги Чемпионов в Киеве, и уже после матча, после того, как моя команда проиграла, я такой грустненький шел по Крещатику, и там все еще оставались какие-то такие увеселительные моменты, мол, там была фанатская зона, и вот рядом с фанатской зоной стоял такой дедушка с телескопом и за символическую плату показывал, значит, в телескоп Луну и Юпитер. Кстати, видно было действительно классно. Вот прям с самого Крещатика можно было навести телескоп и увидеть Луну со всеми ее кратерами, которые, естественно, кратер Тихо Браге, который самый большой, он такой снизу, из него расходятся в разные стороны такие полосы. Если вы видели Луну хотя бы через бинокль, не обязательно в телескоп, то вы наверняка этот кратер видели. Это, наверное, самый такой заметный объект на поверхности Луны. Это такой мощный удар был в свое время Луне причинен, и отсюда вот эти вот выбросы материи длинные. Ну, в общем, все это было весьма красиво. Также можно было увидеть Юпитер, который был прямо рядом с Луной на тот момент. В телескоп можно было увидеть даже Галилеевы луны, 4 штуки. Здесь был отчетливо виден сам Юпитер, даже можно было разглядеть полосы красно-желтые, вот эти вот, которые мы можем видеть на тех же снимках Юноны, из которых, собственно, да, у нас состоит Юпитер. Вот если его описать словами, то у нас идут красно-желтые полосы по шарику, вот, и 4 таких точечки, собственно, Каллисто, Европа, Ио и Ганимед. Что я этим хочу сказать? Если вы видите вот таких людей, Ну, не постесняйтесь, если вдруг, я, честно говоря, впервые с таким столкнулся на улице, но не постесняйтесь подойти, хотя бы поговорить, возможно, за какую-то символическую денежку поддержать человека, явно ведь он таким хорошим делом занимается. То есть, это такой это мини-патреон на улице для человека, который делает мини-подкаст, возможно, для вас, тем более с какой-то визуальной частью. Но это так, это, возможно, мои какие-то сентиментальные моменты, но если вы видите, что человек что-то хорошее пытается делать и, возможно, даже как-то образовательную цель преследует, ну, не постесняйтесь подойти, хотя бы подойти, поговорить, сказать спасибо, этого, поверьте, будет достаточно. Но не можем же обойти мы тему Илона нашего Маска, который в последнее время что-то мне не нравится, судя по его твиттеру. Кажется, дяденька немножечко поехал головой. Но это мое личное, значит, впечатление о нем. Возможно, это просто какая-то кампания по нагнетанию хайпа, но вот с этими журналистскими моментами, что что-то дядька мутит не то, как мне кажется. Но речь сейчас не об этом. Речь о его компании SpaceX, естественно. И если вы помните, не так давно у нас полетела первая версия ракеты Falcon 9, которая называется Block 5. По сути, это финальная версия ракеты, которую больше не будут разрабатывать. Именно вот в этом форм-факторе будут у нас построено достаточно большое количество, да, будет вот этих Block 5 ракет, они будут возвращаемые, они там под это дело заточены хорошо, они будут приносить компании прибыль за счет коммерческих заказов, и на эти деньги компания будет строить свою BFR. Все замечательно, все красиво, но, как оказалось, вот та самая версия, которая была запущена 22 мая, она не финальная. Она будет еще дорабатываться. Дорабатываться для чего? Дело в том, что NASA, естественно, сертифицирует ракеты, чтобы на них можно было выполнять пилотируемые полеты. Соответственно, ракета должна совершить какое-то количество, честно говоря, сходу не помню, какое оно, успешных пусков, все какие-то процедуры регламентированные должны быть тоже утверждены, проверены, перепроверены, перепроверены и так далее. То есть к пилотируемым полетам подходят очень серьезно. И у SpaceX есть вот эти свои замечательные заправки, процедуры, которые отличаются от многих. Дело в том, что там они заправлять планируют с ракеты с людьми уже на борту. И для этого, в общем, нужно будет установить новые вот эти баки, баллоны с топливом. И на вот той версии Falcon 9, которая недавно летала, оказывается, что эти баллоны были еще не установлены, соответственно, этот запуск, который прошел успешно, он как бы не считается. То есть не считается вот в ту копилку, что вот у нас есть модификация ракеты, она должна столько-то раз успешно стартовать, если она успешно стартует, и все идет хорошо, и все остальные куча, миллион бумажек просто каких-то подписан, миллион регуляций соблюдено, вот тогда ее допустят к тому, чтобы запускать людей в космос на ней. Тем самым временем полным ходом идет тестирование пилотируемого корабля SpaceX, который называется Crew Dragon. Так что совсем скоро, а это, наверное, годика 2, может быть 3, а может и быстрее, честно говоря, сложно делать какой-то estimate, но достаточно скоро у нас SpaceX должны начать запускать людей на своем корабле, на своей ракете, и это, безусловно, безусловно круто. Ну и такая не то чтобы громкая новость, а скорее «я же вам говорил» такого плана. Дело в том, что, возможно, многие из вас помнят, что такое EM-драйв. Это так называемый невозможный двигатель, который представляет собой такой усеченный конус медный, в котором резонирует специальным образом электромагнитное поле, и якобы он дает тягу. Что в этом непонятного, точнее, в чем невозможность двигателя, да в том, что он нарушает закон сохранения импульса как минимум. То есть он, грубо говоря, позволяет вам ничего никуда не выбрасывать в космосе и при этом двигаться вперед, получать тягу, просто включив электричество. Таким образом, вот, закон сохранения импульса не работает. Было проведено несколько испытаний в свое время. Очень много на эту тему, конечно, делали китайцы. У них там были якобы даже испытания в космосе, о которых мы пока ничего не знаем. Но, судя по всему, ничего мы о них и не узнаем. Потому что был проведен опыт исследователями из Дрезденского технического университета. Они вот измерили тягу этого самого невозможного двигателя. Они очень хорошо экранировали камеру, в которой это все должно происходить. Они пытались максимум избежать каких-либо внешних факторов. Потому что в чем проблема всех этих измерений? То, что тяга получается очень-очень маленькая. И, соответственно, отделить эту тягу от какой-то погрешности, которая выводится тем же оборудованием, очень и очень тяжело. Но вот в данном эксперименте это было сделано максимально из пока что проведенных опытов. И как проходил этот эксперимент? Вот они все заэкранировали, от всего оградились, попытались максимально быть уверенными, что если они что-то увидят, это не будет внешним фактором. И в итоге что получилось? Значит, они сначала поставили двигатель, померили, получили тягу. Тяга это, естественно, какое-то количественное значение имело, после чего они развернули камеру на 180 градусов. Получили тягу с противоположным знаком. Пока что выглядит многообещающе. То есть у нас есть корреляция между сигналом, который мы передаем на этот усеченный конус, да, то есть мы сообщили какое-то количество там электромагнитных волн в него, они там колеблются себе, получили какой-то результат. Развернули камеру, измерили в этом же направлении тягу, получили отрицательный результат. Все выглядит логично, но потом камера была развернута на 90 градусов, то есть, соответственно, перпендикулярно измерению. Опять дали сигнал, бамс, получили тягу. Дело в том, что в итоге оказалось, что, судя по всему, опять же, это не 100% доказано, но это устройство, вот, которое они собрали, дело же не только вот в этом усеченном конусе, но и в том, как к нему подводятся провода от источника электричества, да, источника изначального сигнала электромагнитного. И в итоге, судя по всему, это взаимодействие проводов с электромагнитным полем Земли. То есть, грубо говоря, если все это правильно заэкранировать, скорее всего, никакой тяги мы не получим. И, к сожалению, конечно, электромагнитные вот эти вот двигатели, они могли бы обеспечить нам какое-нибудь межзвездное путешествие, но, судя по всему, законы физики сломать не так просто, и в данном случае бритва Оккама работает, соответственно, то есть, если есть какое-то простое и понятное объяснение, а именно, что не у нас физика неправильная, а все-таки это в данном эксперименте мы что-то неправильно заэкранировали, то нужно, скорее всего, придерживаться этого взгляда. Я думаю, если что-то будет опубликовано в опытах китайцев, которые активно пытались разрабатывать EM-драйв, мы увидим примерно те же результаты. И даже если они его тестировали в космосе, я думаю, в космосе результатов они не получили, иначе мы бы уже об этом так или иначе слышали. Ну а сейчас давайте я отвечу на несколько ваших вопросов, на которые успею. Я сегодня немножко ограничен по времени, но попробую по максимуму удовлетворить ваше любопытство. Напоминаю, что присылать свои вопросы нужно на почту ap@berdikast.com. Первый вопрос задает Артем Тесля. Привет, Антон. Давно хотел попробовать задать какой-нибудь вопрос. Слушай, у тебя всего год, тогда открыл для себя подкасты. Появился теоретический вопрос. Предположим, мы смогли достичь скорости света. Летим в сторону планеты за пару световых лет от нас. Включили фонарик, лазер в направлении планеты. Что произойдет? Летим в сторону планеты пару лет, выключаем лазер, потихоньку останавливаемся. Что произойдет на планете, когда до нее долетит свет от нас? Накопится ли энергия в точке? В общем, это классическое такое непонимание на самом деле того, как работает относительность движения. И вот этот классический вопрос из серии. А если я лечу со скоростью света и вдруг, значит, на машине, вот я Стармен, которого запустил Илон Маск и разогнал меня до скорости света. Ну, во-первых, начнем с того, что разогнаться до скорости света чему-то, что у чего есть масса, невозможно. Но допустим, нам получилось. Мы разогнались до там, 99% скорости света. Да? И вот мы летим на машине и вдруг включаем фары. При этом, ну, все еще для нас фары будут светить свет. Из них будет уходить со скоростью света. Просто время будет для нас идти по-разному. Все будет зависеть от наблюдателя. Это, ну, такой, я же говорю, это классический вопрос. Что будет, если там на скорости света включить фары? Да, для нас, если мы находимся в машине и мы являемся наблюдателем, свет от нас все еще будет лететь со скоростью света. Скорость света – это одна из фундаментальных констант во Вселенной. И именно она является, скажем так, движущей силой в данном случае. То есть всегда надо отталкиваться от того, что свет будет лететь со скоростью света. Все. А уже остальное подстраивается – пространство, время, там, сжимание пространства в определенном направлении, растягивание времени. Об этом есть отдельный выпуск, я привожу на него ссылочку. Стоит его послушать. Там я весьма подробно об этом рассказал и, по-моему, даже разбирал вот именно конкретно этот случай. Так что, если коротко, ответ – свет все равно будет лететь со скоростью света, и нет, он не будет как-то накапливаться. Здесь не работают наши вот эти вот интуитивные моменты, которые мы привыкли применять к ньютоновскому движению на нашей Земле. Там работает все по-другому. Следующий вопрос от слушателя, которого зовут Валера. Пишет, что живет в Торонто, давно слушаю различные англоязычные подкасты, недавно решил посмотреть, что может предложить Рунет, был приятно удивлен. Ну что ж, спасибо, мне тоже приятно. Слушаю выпуск номер 24, где ты рассказываешь про то, как НАСА решила произвести эксперимент по поводу проживания людей целый год в закрытом помещении, имитируя то, как они будут лететь и далее жить на Марсе. А ты задаешься вопросом, как люди будут там жить и как вообще идет весь этот процесс. Так вот, недавно наткнулся на подкаст Gimlet Media, который называется «The Habitat». В нем автор рассказывает, как происходило все в течение года внутри НАСАского макета марсианской станции. Участники проекта все время поддерживали контакт с автором, делясь своими впечатлениями и рассказывая о том, как идет повседневная жизнь. Что это действительно очень круто, я пока до подкаста не добрался, но я дам на него ссылочку, если вы хотите наверстать пока что то, что я упустил. Вы можете его послушать, я так понимаю, он на английском, но я думаю, что для большинства из вас это не станет преградой. Сам тоже этот подкаст послушаю. Спасибо, Валерий, что поделился такой информацией. Это действительно очень круто. И ну, я вот о таком подкасте не слышал, так что надеюсь, мы все вместе от этого получим дополнительную информацию, и если у вас есть она такая, если у вас есть чем дополнить, например, какие-то старые выпуски, вы тоже обязательно присылайте это мне на почту. Мишель Каракулина спрашивает, можно ли посадить зонд на комету и использовать ее как способ доставки зонда куда-нибудь? Это очень хороший вопрос, который, опять же, показывает, насколько мы привязаны к тому, что происходит на Земле, как работает наша интуиция. Мы привыкли к тому, что, мол, вот у нас все работает на Земле, например, чтобы куда-то доехать, можно запрыгнуть на поезд, и поезд тебя привезет. Это гораздо удобнее, чем бежать пешком. Так вот, в космосе это работает не так. В космосе не нужно цепляться за комету, тем более садиться на нее, чтобы комета тебя куда-то принесла. Дело в том, что Ну, разве что, единственное, что можно в этом случае делать, это вот гравитационный маневр, но давайте по порядку. То есть, грубо говоря, если представить, что мы находимся в воздухе, да, и у нас есть вот, ездят по рельсам такие штуки, по кругу, планеты, кометы, вот у каждого есть свои рельсы, и вот они по своим рельсам летают вокруг Солнца. Если представить, что у нас сила трения есть, то, конечно же, логично зацепиться за какой-то этот объект, который уже летает по своим рельсам, и, грубо говоря, за ним протащиться, да, вот на нем проехаться. Но дело в том, что в космосе силы трения нет, и нам достаточно один раз разогнаться, и потом не нужно прилагать никаких усилий, чтобы продолжать лететь. А в условиях воздуха это совершенно по-другому. Чтобы самолет летел, ему постоянно нужно сжигать топливо, ему постоянно нужно делать механическую работу, ему постоянно нужно поддерживать свой полет. В космосе поддерживать свой полет не надо. Соответственно, если мы говорим о количестве топлива, количестве энергии, которое нам надо будет потратить, нам проще разогнаться и лететь рядом с кометой, и ничто не будет мешать нашему кораблю лететь, чем потратить энергию на сближение с кометой, на посадку, потом на опять взлет. То есть это все будет вот выброшенное топливо в никуда. Единственный момент, когда такое может работать, это если мы, грубо говоря, вот как раз подлетаем к какому-то массивному объекту, попадаем в его гравитационное поле, и за собой этот объект нас немножечко утягивает. То есть за счет того, что мы к нему подлетели близко, и он нас притягивает, при этом сам от нас как бы улетает, если мы говорим о относительном движении, да, вокруг Солнца, то это называется, собственно, гравитационный маневр. Можно ли сделать гравитационный маневр с посадкой? То есть, грубо говоря, долететь ровно достаточно, чтобы сесть на объект, но затем он как бы нас своей гравитацией разгонит куда-то, и мы с помощью него долетим либо на его поверхности, а потом залетим либо там на его орбите и долетим до какого-то момента, потом приложим еще немножко энергии и с этой орбиты уйдем. В общем, все это будет так или иначе гравитационным маневром. И еще один вопрос от Мишель Каракулиной. Что такое энергия? Это очень сложный вопрос. На самом деле, это гораздо... Вообще, когда мы задаемся вопросом о чем-то фундаментальном, что такое время, что такое энергия, это, как правило, безумно сложные вопросы. Концептуально сложные для понимания. И об этом у меня есть, опять же, подкаст. Приложу на него ссылочку в описании к выпуску, в шоу-ноутах, либо же на сайте передикаст.com. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Александр Маленко задает его. Если взять и поставить вместо Земли планету, состоящую исключительно из H2O, такую же по размерам, какая у нее будет атмосфера, либо ее не будет и планета замерзнет? Что у нее будет твориться в центре, будут ли происходить какие-то реакции? В общем, рассуждение о свойствах такого небесного тела. Также Александр пишет, знаю ли я канал PBS Space Time, отличное дополнение к The Big Bird Theory, но иногда там бывают сложные для понимания темы. Хотел бы слышать заимствование тем с этого канала и или дополнение комментариями и рассуждениями. Начну, наверное, с конца. PBS Space Time действительно я смотрю, действительно там бывают очень сложные темы для понимания, тем более, если вы недостаточно хорошо говорите по-английски, но да, поверьте, даже если вы достаточно хорошо говорите по-английски, там бывают темы, где нужно прям сильно напрягаться. Я этот канал смотрю, и более того, я часто, ну не то чтобы супер часто, но достаточно часто беру оттуда какие-то идеи, пытаюсь их развивать, адаптировать, какие-то свое, может быть, видение, свое мнение излагать, но я этот канал знаю, и многие выпуски The Big Bird Theory, пусть и частично, но там основаны на каких-то материалах из этого канала. Что касается планеты, которая полностью состоит из воды, плохой, наверное, пример, потому что не может планета полностью состоять из воды. То есть, грубо говоря, если мы возьмем огромную каплю размером с нашу планету и представим, что она существует, то она не будет долго существовать. Так или иначе, будет происходить какой-то планетообразовательный процесс. То есть, грубо говоря, эта капля начнет за счет того, что она тяжелая, и за счет гравитационных сил она начнет схлопываться. Соответственно, в центре будет нарастать давление. Это давление будет как-то сжимать эту воду. Вообще, ну, очень сложно получить, наверное, такую большую каплю. Вот. Мне кажется, что она должна как-то коллапсировать сама под собой. Какие-то, ну, то есть давление внутри планеты будет колоссальным. То есть давление на там, глубине Марианской впадины, а это там 11 километров жалких по сравнению там, с радиусом Земли, по-моему, 64 тысячи километров, если не ошибаюсь. Ну, то есть это на несколько порядков больше. Там, соответственно, давление растет безумно, и под этим давлением что-то будет происходить. То есть, грубо говоря, такого размера капля будет жутко нестабильна. Ну, конечно же, даже если мы представим, что она вот так существует, но у нее при этом нет атмосферы, то наверняка там вверх у нее будет замерзать. Но повторюсь, планеты такого размера, они каменные не просто так. Они каменные, потому что если мы возьмем облако материала, которое изначально, пусть там состоит из азота, из гелия и водорода, вот, то это так, оно так или иначе сколлапсирует, и за счет там, давления будут образовываться более тяжелые материалы. И в итоге мы придем к какому-то все-таки миру, который состоит, как минимум, в центре он металлический. В общем, мне кажется, что такое сделать нельзя. Возможно, в какой-нибудь песочнице, в симуляторе можно на это посмотреть, но у меня пока под рукой такого нет. Да, и это, наверное, нужно какой-нибудь специальный движок, чтобы взять и такую большую каплю сделать. Но вопрос, конечно, очень интересный. Я рад, что вы такие вопросы задаете. Спасибо всем, кто их присылает. И если ваш вопрос по каким-то причинам не попал, возможно, потому что я банально его не успел прочитать, возможно, потому что где-то потерялся в почте, потому что приходят, ну, реально десятки писем, и не все я всегда успеваю разгребать. Так что не стесняйтесь, например, послать его еще раз. Возможно, вы сами что-то почитали за это время или там нашли ответ. Можете мне тоже не стесняйтесь вопрос сразу с ответами присылать. Если, вот смотри, Антон, узнал такую интересную штуку, задался вопросом, почитал или почитала. У нас много слушательниц, которые пишут вопросы. Так вот, вот интересная тема, можно рассказать в подкасте. За такое я тоже буду благодарен. Ну а на этом, пожалуй, буду с вами прощаться. Напоминаю, что если вы хотите слушать больше проекта Бирдикаст и читать, то это можно сделать, пройдя в наш закрытый клуб на Патреоне, вступив туда, подписавшись за небольшую денежку на дополнительный контент. Это на данный момент после шоу к Бородакасту, нашему подкасту об IT и медиакультуре. Иногда туда попадают после шоу из бердибилдинга. Возможно, как-нибудь туда мы запишем какое-нибудь после шоу в теории большой бороды. Почему нет? Если у нас будет какой-то интересный разговор с гостем за кадром. Ну и у нас также есть почтовая рассылка, 3-баксовый патрон, который, собственно, иногда даже пополняется какими-то моими мыслями, в том числе о космосе. Например, недавно писал о комете Чурюмова-Герасименко и вот этой самой гифке, там, где якобы кажется, что идет снег, но о том, что там километровые горы, а казалось бы, комета всегда такой маленький объект. В общем, писал я о своих впечатлениях, когда эта гифка только вышла. Так что можете подписаться, что-нибудь интересное там будет и о космосе иногда попадаться. Буду стараться писать, когда будет такая возможность. Но если вы не хотите вступать в наш клуб на Патреоне, можете поставить звездочек нашему подкасту в iTunes. Это крепко поможет новым людям найти подкаст. Да, возможно, не так многим, как хотелось бы, но тем не менее, поверьте, такие люди есть, и таким образом вы поможете подкасту немножечко подрасти. Ну, а на этом я буду с вами прощаться окончательно. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.